Радио «Спутник» снова в прямом эфире. В студии Мария Меркулова, Алексей Красильников. Маш, приветствую.
Приветствую, Леша.
Какой-то насыщенный день, насыщенный вторник. Очень много всего происходит и впоследствии, что называется, и в преддверии, и в продолжении. Поэтому я даже не знаю, на самом деле-то с чего начать. Давай, наверное, все-таки вот с той истории, которую мы очень серьезно освещали днем ранее, а именно вот то, что вчера называлось задержаниями журналистов в Белоруссии.
Российских журналистов, да.
Развитие все это получило. Уже ближе к вечеру пришла информация о том, как будут их освобождать, как они будут выходить на свободу, кто-то будет возвращаться. Собственно говоря, вот 4 журналиста уже, а пока еще только покинули территорию посольства в Минске, соответственно, видимо...
Сопровождение дипломата, они, скорее всего, направляются...
Вот я хотел сказать, в аэропорт?
Да, ну в аэропорт или... Нет, если они уже на территории посольства, я полагаю, что они отправятся уже домой, в Россию.
Ну, в принципе, посол Мезенцев как раз вчера и обещал, как только пошли достаточно такие сообщения о том, как продвигается дело, о каких-то подробностях, что во вторник, скорее всего, они будут возвращаться в Россию. Собственно говоря, вот оно и происходит. Но не все, потому что вот обратил внимание, что фотокор РИА Новости Илья Питалев будет, ну, как суд по него, по его вопросу состоит сегодня-завтра. Скорее всего, вышлют из Беларуси, это я цитирую, начальник департамента гражданства миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна, и запретят въезд в страну на определенный срок. То есть, вроде бы, ну, как сказать, спокойными мерами, спокойными какими-то санкциями обойдутся в его отношении.
Могут,
дело в том, если
что, все
реализуется прогноз.
Да, дело в том, что его довольно-таки долго не могли найти, само по себе, вот эта ситуация, она очень-очень большое опасение вызывает. И, кроме того, еще одного российского журналиста не могли долгое время найти. И вообще довольно-таки многих. То есть была прям такая разыскная операция, к которой подключились все и коллеги по цеху, и подключился МИД, естественно, и консульские службы для того, чтобы людей хотя бы просто разыскать, выяснить, в каком они вообще состоянии, что с ними произошло. То есть пока непонятно.
Телефон перестал отключать, отвечать
причины
точкой.
Причины вот для такого обращения с российскими журналистами в Беларуси при освещении того, что там происходит, и протестов, и митингов, по-прежнему не вполне ясны. И очень надеемся, что появится какое-то прояснение этой ситуации с белорусской стороны.
Очень хочется, чтобы все обошлось, ну, как сказать, попроще, потому что, честно, у меня вот, я наблюдаю за ситуацией, ну, как многие смотрят, естественно, у меня один аргумент, один ответ на это все появляется, потому что, ну, полицейские немножечко позволяют все лишнего во всех странах, прям как-то в последнее время очень. И вот у меня личное ощущение, что у отдельных граждан, отдельных, не у всех, у отдельных, вот как только он надевает каску и получает дубинку, как возникает некое ощущение, что ли, вседозволенности.
Не без этого,
поэтому
не без этого. Такое
посмотрим.
Есть
очень хочется, чтобы это действительно не стало никакой ни провокацией, не было никаким осложнением для международных взаимоотношений. Это ни в коем случае, ну вот, мое личное мнение, не политический момент, это именно культура поведения. О культуре поведения мы, кстати, сегодня поговорим. С Белоруссией, безусловно, внимания не обращаем, продолжим смотреть, наблюдать, что-то еще можем туда добавить такого острого, социального, острозначимого.
Конечно, безусловно, можем. И в первой половине дня в эфире «Радио Спутник» мы достаточно подробно разбирали то, что там происходит. Естественно, следим за развитием событий. Вот стало известно, что Светлана Тихановская, которая успела записать уже 2 обращения, это кандидат в президенты Беларуси и, скажем так, негласные лидеры или символ оппозиционного движения политического в Беларуси. Она находится в Литве, она сообщила, что она сама приняла это решение. В общем и целом, во втором обращении она вообще призвала белорусов не продолжать акции протеста, оставаться дома. И было очевидно, что второе обращение она читает уже по бумажке. Вот такие наблюдения тоже имеют место. Она сказала, что, в общем, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Имея в виду противостояние, которое развернулось на улицах многих и на площадях многих городов Беларуси.
Буквально через час, наверное, мы рассмотрим тот момент, который обращен на страну из-за границы, то есть решение ЕС относительно возможной отмены санкций, возможного пересмотра отмены санкций против Беларуси.
Ну, в общем, обратно санкции.
Да. Это заявление главы МИД ФРГ, решается все это дело совместно, готовится некая декларация на уровне глав МИД стран Евросоюза. Поэтому обязательно к этому моменту вернемся. В 18 часов в подкасте слышали новости, обязательно как раз вот это обращение порассматриваем, поизучаем, что там можно будет по этому вопросу сказать. Очень любопытный, кстати, практический момент. Вот много было видео, и опять же в телеграм-каналах определенной направленности, вот был прям определен некий энтузиазм, что вот водители блокируют дорогу правоохранительным органам, спецтехники, мол, подключаясь к тому движению, поддерживая
протест,
это движение.
Да, были прямо реки вот эти вот на проспектах.
Есть сообщение
из автомобилей
о том, что белорусский СК, Следственный комитет, грозит изымать эти самые автомобили, которые блокируют проезд спецтехники.
А потому, также, что, да, еще...
потому что это орудие преступления. Вот, и мне формулировка именно такая здесь заинтересовала. В общем, действительно, забастовка на предприятиях. В 19 часов заглянем и туда. Поэтому тут действительно Белоруссия по разным совершенно направлениям остается в центре внимания. А, ну интернет работает с перебоями или не работает вовсе, потому что здесь можно говорить по-разному. Беларусь, да, в центре внимания, нисколько от нее не отходим. А вот про культуру человеческого поведения продолжаем еще говорить в том разрезе, в разрезе дела, в разрезе того, той трагедии, которая произошла при участии по вине актера Михаила Ефремова. Вот, потому что...
Его заседание отложено, оно должно было
пока
произойти
что на
сегодня.
День,
да,
формально.
Он должен был дать показания по делу, но отложили на среду, на завтра. Дело в том, что артист был госпитализирован. Как раз из здания суда его фактически и увезли. Ему было плохо с самого начала, как передают корреспонденты. И в итоге он не смог выйти, он не мог даже выйти из машины самостоятельно. То есть его за руки поднимали, выводили из транспорта сотрудники конвоя. А потом судья после жалоб на самочувствие вызвала скорую актеру. И уже сами медики решили, приняли решение госпитализировать Ефремова. У него подозрение на прединфарктное состояние, на инфаркт или прединсультное состояние. То есть он был
весьма
без
серьезно,
сознания.
Да,
выносили его на носилках.
Проблемы со здоровьем начались с понедельника, когда он чувствовал себя плохо, жаловался, правда, от госпитализации отказывался. И здесь я вот не могу никак здесь еще немножечко одну тему тоже подключить, которую тоже, наверное, в последние пару дней очень активно в русскоговорящем пространстве обсуждают. Ну, Ефремов известно очень большой футбольный болельщик. И у многих было такое полушутливо-полусерьезное предположение о том, что все это от просмотра того самого позорного матча, который состоялся днем ранее, «Спартак-Сочи», где совершенно какую-то неадекватность наш футбол в очередной раз, увы, показал. И все бы ничего, но, знаешь, я вспомнил, что вот тоже была очень обидная для «Спартаковцев» игра в 2003 году, сразу после которой умер замечательный актер Александр Фатюшин. Тоже большой фанат «Спартака». Он был свидетелем на свадьбе Рената Досаева. Дружен был с очень многими футболистами как раз 80, конца 70-х, начала 80-х годов. Играл в футбольной сборной актеров Москвы. Александр Фатюшин, это, если кто помнит, не знает, это персонаж, актер, который сыграл в «Москве слезам не верит». Его персонаж был вырезан из служебного романа. Он там был, ну, грубо говоря, как бы это правильно сказать, муж Верочки. Вот. Поэтому блистательный актер, и вот такое случилось. Я вот это вспомнил, просто вот у меня такая ассоциация сложилась, что актеры, вне зависимости от того, какие у них поступки, что они делают, но вот они вот на футбол очень часто как-то реагируют. Вот такая у меня ассоциация лично сложилась. Про футбол пару слов буквально скажу, потому что вот тоже...
Но вечером вы будете более подробно разбирать эту тему.
Я не знаю, кстати, насколько мы подробно к этому моменту перейдем, просто потому что... Нет, упомянуть-то обязательно, у нас-то в подкасте опять же прозвучит, потому что здесь слышали новость. Потому что это не столько футбольный момент, это общечеловеческий,
кстати,
абсолютно
тоже.
Точно, да. Ведь нельзя, наверное, обвинять весь футбол, нельзя обвинять всю футбольную систему, если у отдельных людей в голове вот происходит такое. Непосредственно мы вечером поговорим о том, как очень известный, кстати, футболист. Один, я не буду прям вот как-то приумалять достоинство. Один из лучших футболистов своей эпохи, Роман Широков, который, кстати, является выпускником вуза, в котором я тоже учился, который проделал, вот действительно он прорыл себе дорогу из самых низов, из вот каких-то любительских, из второго дивизиона на уровень сильнейшего российского клуба. Он вел команду к чемпионствам, он играл в сборной, играл очень неплохо. И при этом вот он всегда был таким вот, что ли, ну, словцом мог где-то какой отпустить. Или там, ну, матерком где-то добавить вот из серии, что вот с болельщиками не стеснялся в выражениях. Сиди дома, и дальше матерное слово такое, полуматерное, это как раз его.
Да.
Здесь просто набросился на судью во время футбольного матча. Любительского, естественно, где сейчас многие прошлые футболисты продолжают карьеру. Там фотографии, которые приходят, вообще, если честно, страшные у судьи. Я не знаю, мне кажется, может быть, это гематома так просто происходит, но я очень надеюсь, что не больше, потому что там и ссадины, и очень страшно выглядит.
Да,
видео прошлось по каналам сразу же. В адрес Широкова, естественно, уже много всего налетело, а я бы снова напомнил, что здесь нужно, наверное, смотреть как-то на все в целом. Каждый человек, естественно, является порождением, ну, человек, в данном случае Широков, является порождением вот этой системы футбольной, которая у нас работает, которая работает очень по-своему. Мне кажется, за последние два дня, ну, очень много было действительно про футбол сказано, и от нашего, в отношении судейских принципов, и в отношении, как лига относится к своим командам, которая должна бы быть заинтересована в том, чтобы было больше сильных команд, было больше сильных брендов. У нас в российском футболе такого нет. Потому что уже даже, я не знаю, даже на уровне Госдумы говорят, давайте переиграем этот матч. Не давайте, пусть они переиграют этот матч. Когда действительно уже на серьезном уровне говорится, ну, хотите, ну, вручите золотые медали уже сейчас, ну, что вы паритесь? Потом сядьте, договоритесь, дайте серебряные медали, второе место. А потом пусть ребята поиграют, чтобы без нервов, без спокойства, чтобы у болельщиков было за что поболеть, было на что посмотреть. Вот российский футбол, можно было шутить долго, что играют, именно играют как-то не очень хорошо, не очень красиво, но сборная России по футболу в 2018 году немножечко всех так порадовала, да и после этого были достаточно удачные непосредственные игры. В Еврокубках несколько удачных прям моментов было, хотя в прошлом году те самые ведущие команды, которые будут представлять страну в Лиге Чемпионов, как-то, мягко говоря, не очень выступили. И вроде как-то уже хочешь перенести действительно на организационные моменты внимания. А там вот такое. И даже вот это, и я не знаю, что здесь, в принципе, можно... Если поменять, или... Вот, кстати, недавно поменялся руководитель Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги, меняются периодически чиновники. Принцип остается, вот что-то все-таки с футболом, наверное, как-то глобально не так в последние, так уже достаточно давно. Опять же, это нисколько не претензия ни к конкретным командам, ни к конкретным судьям, может быть, даже не обязательно к конкретным футболистам. Это все порождение футбольной системы.
Так или иначе, да. Угу. Наверняка так оно и есть.
Уж я прошу прощения, что про футбол так немножечко наболело, потому что вот оно очень удачно действительно складывается, потому что это действительно и общий культурный
момент.
Какую-то
единую картину.
Да-да, Маша, ты очень правильно подметила. Поведенческий вот этот момент, он отражается совершенно в разных направлениях, в том числе вот поведение, ну, футбольных болельщиков. Ефремов, он в последнюю очередь в той трагедии был футбольным болельщиком, в первую, но и правонарушитель. Но, тем не менее, это вот отражается везде. И до поведения тех ребят, которые идут в правоохранительные органы, а после этого, получив в руки какие-то
спецсредства.
Механизмы, да. И спецсредства начинают думать, что они пристали на ступенечку выше, чем все
остальные. Власть, ощущение даже власти вот такая небольшая в руках. Да, вполне. Еще одна очень-очень важная история сегодняшнего дня, это то, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.
Мне больше всего приятно, что августа. Ее назвали спутником.
Да, это действительно приятно. Спутник, действительно, есть такое у нее название, и ассоциация со спутником 1, который как бы открыл для человечества эру космоса, космических вообще путешествий, если можно так выразиться. Ну, а теперь вот эта вакцина, она открывает как бы новые горизонты фармакологии, фармацевтики и медицины. И вообще она может победить эту пандемию коронавируса наконец-то.
А вообще тебе не кажется, что сейчас вот поменяется в отношении коронавируса все? Потому что если раньше коронавирус воспринимался как... Почему, собственно говоря, такие большие были, ну, как сказать, ограничения и меры страны принимали? Ну, помимо того, что наверняка многие лидеры многих стран хотели войти в учебник истории, чтобы через 20-30 лет про них это написали, как они потом восстанавливали страну, договаривались друг между собой. Потому что это заболевание было нелечимым.
Конечно.
Было облегчить симптомы, но вылечить нельзя. А теперь все. А теперь есть
то есть можно
вот
было
что-то.
Только лечить, предупредить, это было невозможно никоим образом. Но теперь есть эта вакцина, и по сообщениям она может давать эффект, ну, иммунитет, соответственно, от нее может быть до 2 лет, но это пока не точно, естественно, потому что нужно смотреть. Но это вот если смотреть на вакцины такого типа, векторные их называют, нам объяснял врач в эфире «Радио Спутник» чуть ранее о том, что это такое, как это все работает. Дело в том, что будет еще третья стадия, третий этап клинических исследований, более широкая вакцинация, соответственно, добровольцев, и посмотрят, как она себя ведет. Но уже заявляют в правительстве России, что в конце августа, в сентябре начнут вакцинировать медиков российских. Угу. Ну, потому что они в первую очередь стоят между всеми остальными и коронавирусом. Да, они нуждаются в первую очередь в такой защите. Поэтому у них она может появиться уже скоро. А для в широком смысле это уже может быть с 1 января 2021 года уже может поступить она в гражданский оборот, эта вакцина.
Мне кажется, это все очень прекрасно. Я хочу вспомнить, нисколько, опять же, не бросаться ни тряпками, ни чем-то другим в адрес тех, кто прогнозировал, что вакцина будет не раньше, чем следующий год. Мне кажется, это очень удачно и очень здорово, что все вот так сложилось.
Ты знаешь, теперь другие сомнения появились и другие опасения. То, что насколько она хорошо протестирована, насколько она безопасна, насколько она эффективна. И вопросы есть в том числе и у Всемирной организации здравоохранения. Там сообщили, что находятся в контакте с Россией по вопросу вот об оценке этой вакцины. И, возможно, они будут проводить свою процедуру преквалификацию, так называемый продукт, чтобы, ну, в общем, сделать свои выводы насчет того, насколько это эффективная и хорошая штука. Но дело в том, что уже более 20 стран выразили заинтересованность в приобретении
вакцины. Вот это блестящее сообщение, я так понимаю, это цитата Кирилла Дмитриева, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций, который говорит, что уже фонд получил запросы на 1 000 000 000 доз вот из этих самых из 20 стран. Но какие регионы он перечисляет? Обрати внимание, Латинская Америка, там Бразилия, один из эпицентров, Ближний Восток, это там значительное число стран, которые просто по финансовым причинам ничего себе позволить не смогут. И Азия. Ну, понятно, Азия это, по сути, ну, если говорить про Дальний Восток, Восточную Азию, то
это, собственно, страны... Но, с другой стороны, Эмираты, Саудовская Аравия.
А, они готовы купить. Я не против. Но вот обрати внимание, где Северная Америка? Где Европа?
А там свои вакцины будут разрабатывать.
Тебе не кажется, что это политический момент? Да, да,
и,
да, абсолютно
тут,
точно.
Та, вот, предшествовавшая этой новости, другая новость с сомнениями, которые выдвигали фармацевтические компании коллективно, вот этой вот комитетом, комиссии, вот этой группой организованной, они как раз и во многом, по мнению специалистов, основываются эти сомнения именно на конкуренции. То есть просто не хотят, чтобы российская именно была... патент был именно у России. Потому
абсолютно
что есть свои.
Точно. Политический момент здесь вот изначально виделся очень значимым, очень болезненным, просто потому что действительно, что мешает... Когда в апреле, по-моему, когда был разгар, ведь обменивались аппаратами искусственной вентиляции легких. Самолеты летали в одном направлении, потом в другом направлении. Это было. А вот как до вакцины дошло, мне кажется, в первую
это
очередь
вот
должны быть
заинтересованы.
Да, да, да. Да, хотим
самое.
Сами, хотим сами, абсолютно точно. Поэтому про этот момент тоже обязательно расскажем поподробнее. То, что прозвучало, естественно, уже можно повторить на сайте. Да-да-да. Можно посмотреть и переслушать у нас на сайте radiosputnik.ru, в телеграм-канале, например, еще также почитать. О чем еще хочется сказать? Продолжение темы здоровья. Вот у нас все лето практически ведется вот этот, как бы даже сказать, такой телемедицинный, что ли, фактор. Вот где-то несколько недель назад мы рассуждали, разбирали подробно тему такую, что водителям автобусов, чуть не назвал их автобусниками, и таксистам, вместо медицинского осмотра, который вот проводится специалистом...
Очно.
Да-да-да-да. Возможно, его каким-то образом заменят вот на эти самые телемедицинные средства. Более того, что эти водители будут оснащаться датчиками, которые будут постоянно состояние здоровья поддерживать. Ну, ты знаешь, видя, как периодически, увы, происходят автобусы, куда-то въезжают в остановки, в переходы. Это же действительно может быть, что на какую-то секунду, на 2, на 3 секунды водителю плохо. И таким
любому
образом...
Любому человеку может стать плохо.
Ну, вот именно поэтому медицинские осмотры здесь очень важны до
рейса.
И, соответственно, если действительно будет датчик, который будет передавать все в прямом эфире, то гипотетически можно каким-то образом уже дальше прорабатывать технологии или перехвата, я не знаю, управления, или какого-то автоматического стопора, потому что уж лучше автобус резко затормозит, и люди внутри попадают, чем он въедет в переход, или в остановку, или на наземный переход, это еще страшно. Здесь же вот действительно у нас в 13 часов очень любопытная была, мне кажется, беседа как раз вот о тех самых гаджетах.
Да, можно на нашем сайте radiosputnik.ru отслушать, или еще раз переслушать, если пропустили.
Посвященный как раз вот этим девайсам, которые будут обеспечивать постоянный контроль, мониторинг, что ли, здоровья. Это действительно очень востребовано. Это потому что это просто, это несложно, это постоянно. Вот это самое главное. Просто удобно и быстро. Все, что нужно человеку, чтобы следить за своим здоровьем.
Фитнес-браслеты, фитнес-приложения.
Абсолютно точно.
Вот это все.
А гипотетически... Вот, кстати, судью сейчас показывают по одному из телеканалов, которого избил Роман Широков. Я прошу прощения, в эфир врываюсь, потому что там вот действительно там эта гематома действительно видоизменила лицо. Прошу прощения. И, соответственно, вот у нас был врач один в эфире, который рассказывал относительно того, что теоретически можно... Я понимаю, что это звучит уже слишком уж немножко там по-варварски, прозвучит, но вот маленькая иголочка, которая вот будет постоянно находиться и может брать, как контролировать кровь человека, она просто полный спектр его состояния даст. От сахара в крови до температуры и прочее. То есть гипотетически людям с диабетом, людям с другими заболеваниями, которые вот достаточно сложно контролировать, будет намного проще просто вести свою
просто
жизнь.
Жить.
Почему?
Да.
Потому что у него всегда есть браслет, который и ему самому, и гипотетически при связи с интернетом его врачу расскажет и покажет.
Да.
И если что, всегда можно будет сказать, вот сделай-ка срочно вот это. Потому что профилактические меры, они очень важны. Именно профилактикой можно, как это сказать, бороться с серьезными заболеваниями.
И это, ко всему прочему, может вообще время сэкономить. И врачу, и самому человеку.
Естественно.
И плюс, это не то, что ты не можешь дойти там до поликлиники несколько месяцев и сдать анализ, потому что ты там
да.
дела, работа, устал,
или просто
семья.
Страшно здесь.
Страшно, да,
да
кстати, это тоже есть, потому что что многие не хотят, подозревая что-то у себя лучше не знать, мол, блаженное незнание. А так это будет постоянный мониторинг этого состояния. И можно будет на ранних каких-то этапах, когда что-то только начинает шалить, это все выяснить. Это было бы классно.
Вот в этом направлении я бы еще добавил такое опасение, которое тоже периодически звучит, я сам его всегда озвучиваю. Как-то, если человек начинает более внимательно относиться к своему здоровью, чаще вот приходить на осмотр.
Становится ли он мнительным?
Не, в этом даже дело. Это само собой. Но я больше имел в виду, что в конечном счете и общество узнает, что ситуация с различными болезнями намного серьезнее, чем кажется. Если человек является болеет, Но при этом никто об этом не знает. Ну почему? Потому что он не пошел проверять просто. Да. Он не знает, что он болен. Соответственно, и как бы показатель заниженный. А здесь вдруг бац, все пройдут эти профилактические меры. Или вот бац, все отследятся этими браслетами или еще чем-то. И вдруг выяснится, что вот это вот все здравоохранение, оказывается, рухнет. Нет, не рухнет. Это как раз тот самый показатель, что следить больше чаще лучше, чем потом долечивать то, что уже, возможно, долечить-то
нельзя.
Всегда
проще предупредить, чем лечить. Об этом нужно помнить.
А еще, вот я сделаю, попытаюсь такой мостик перебросить в следующую тему, очень, как мне кажется, грациозный. Очень часто
про
различные проблемы...
Про фитнес и еду, и
вот практически, не совсем, да, но очень часто, если вдруг возникает проблема, в том числе со здоровьем, первый способ, что с ней можно сделать, это ее заесть, подойти к холодильнику и каким-то образом справиться, так сказать, поднять себе настроение. Все дело, почему я к этому перешел? Вот буквально через час, опять же, у нас будет студия, какая-то программа, которая будет посвящена обращению Си Цзиньпиня, председателя КНР, к населению страны с призывом: давайте, говорит, друзья, есть поменьше, давайте экономить продовольствие и менее расточительно к этому относиться. Вот у меня здесь сразу логическая нестыковка. У меня всегда ассоциация, что восточная культура — это как раз культура осторожная, экономная. Вот это, как сказать, если что-то не необходимо, не надо.
То оно не нужно.
А здесь, оказывается, вот Синьхуа, агентство сообщает, что уже не первый раз он с таким призывом обращается.
Да, и что он назвал привычку к расточительству в пище печальной и шокирующей.
Вот, вот.
То есть, но мне интересно, с какой стороны, что вкладывается в это понятие, потому что это чрезмерное потребление, ну, с точки зрения, там, я не знаю, здоровья человека, или продовольственную безопасность, и не хватает уже, ну, вот здесь речь вроде как о продовольственной безопасности, не хватает продуктов, мол, какие-то дефициты возникают.
И там, вот я действительно, я
или
думаю...
Или это вопрос, знаешь, еще чего, экономический и экологический, потому что вот этот...
Абсолютно точно.
Оверконсюминг
утилизация.
Да, вот этих остатков, то есть, и тогда это вопрос еще и просто культуры обращения с едой.
Вот, я здесь вообще готов действительно в философию уйти. Можно ли здесь предположить, что Китай проиграл обществу потребления? То есть в Китае оно существует вполне себе еще похлеще, чем в Соединенных Штатах, чем в Европе, вот та самая западная культура потребления. Другое дело, что, возможно, она называется иначе, отношение к нему какое-то иначе. И, соответственно, вот действительно с двух сторон, может быть, может возникать подобная инициатива. Либо если еды не хватает, в это в случае Китая сложно представить, либо действительно, если еды слишком много, ее пытаются потреблять, есть из-за этого проблемы со здоровьем, проблемы с экологией, абсолютно необходимой в упоминании здесь заход также. И вот, соответственно, насколько вот это формирование привычки, насколько вот эти меры по контролю, которые планируют
все внедрить. Вот какие меры-то любопытно?
Вот, что это может быть, да.
То у есть, них же есть социальные приложения. Приложения социального рейтинга, да, соответственно. Может быть, будут следить соседи друг за другом, кто сколько пакетов мусора в неделю выбрасывает.
Или съел лишнюю шоколадку, и у тебя сразу бац, и рейтинг на минус 2 пункта.
Может быть, как-то так. Или что покупает в магазине, что в корзинке, что в тележке, в супермаркете. Как это должно выглядеть? Как это будут контролировать? Или заставлять их сбрасывать вес, садиться на диету, чтобы поставили верхнюю планку, все, нельзя. Полнее быть нельзя, ни на грамм, дальше штрафы.
Хороший, конечно, момент. Во что, именно во что это выльется, как это будут мерить, и что будут делать с теми, кто, ну, вот у кого эта привычка не выработать.
Удастся ли воспитать вот это, таким образом?
Вот, да, это социальный момент или какой-то все-таки запретитель, потому что запретить можно все, что угодно, мы это знаем, будут обходить, будут появляться, были, мне кажется, очень забавные даже скетчи в юмористических программах у нас, может, помнишь, когда всякие санкционные продукты, только это было новым сочетанием. Когда человек в темной подворотне готов был поделиться настоящим гамбургером или настоящим творожком там из Финляндии, и другой человек сходил с ума и готов был даже кольцо обручальное за это отдать. В общем, я не знаю, насколько это будет, насколько это реализуемо, насколько это будет действительно реальностью. Об этом вот мы побеседуем буквально через час. Ну и здесь, наверное, тоже стоит упомянуть, продолжается ситуация, продолжаются меры, которые российское государство внедряет и планирует внедрить для того, чтобы сохранить деньги внутри страны, вслед за Кипром,
работаем
вслед за Нидерландами.
Работаем с партнерами.
Да-да-да. Планируют также еще и обратиться к Швейцарии и Гонконгу. То есть вот эта самая не очень понятная для меня процедура, как это уравнять или снизить доходность процентов, или наоборот поднять налог на вот эти дивиденды. В общем, грубо говоря, выводить деньги из России не
чтобы
надо.
Чтобы это было невыгодно.
Невыгодно, да. Государство да. теперь будет не только обращаться вот теми самыми призывами и формировать привычку, да, как мы только
да.
что говорили.
Но
про Китай.
Ну, призывов было уже много, знаешь, да, да. уже чересчур. Ну, то есть в какой-то момент призывы уже себя исчерпывают. И вот такие меры. И кроме того, Россия имеет право в одностороннем порядке разрывать соглашение, если не удается договориться с партнером. Это вот Владимир Путин, президент России.
Это называется соглашение об избежании двойного налогообложения.
Да, но вот в него
вводятся,
да, вносятся корректировки по российской инициативе. Ну, пока вот сначала Кипр сказал вроде нет, мы не будем, а потом вроде да, и все. Ну, в общем, посмотрим, как будет дальше. Вот в частности со Швейцарией и Гонконгом.
Мне кажется, уникальный шанс ворваться в эфиры очень многих телеканалов, радиостанций получили такие страны, как Мальта и Люксембург. Не так часто про них Кипр, ну, Кипр почаще, ладно. Не так часто про них говорят, но если речь идет про вот эти самые, про деньги, на них внимание пристальное. Обо всем да. этом у нас немножечко было утром, немножечко будет вечером, немножечко будет прямо сейчас уже на сайте radiosputnik.ru, уже у нас в Телеграме, уже у нас в соцсетях, поэтому обязательно загляните, послушайте, почитайте и поделитесь своим мнением. Ну, а в эфире Мария Меркулова, Алексей Красильников. Маш, спасибо.
Спасибо.